Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 12 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
Галя тоже подошла к нему, преклонила колени и поцеловала руку.
«Позаботьтесь обо мне заради Павла», — сказала она. «Отец точно убьет меня! Ах, я боюсь Ахрима и Панаса! Спрячьте меня ради Павла!»
Валериан пообещал приехать к ней ночью и забрать ее в Ковыльск, где ее могут укрыть штундисты до выздоровления Павла. По селу уже пронеслась весть, что Ульяна мертва. В ту ночь в сердцах многих жителей Книшей проснулись стыд и горе. Не было никого, кто не ощутил на себе ее доброту. Бездомные семьи знали, что она стала бы их главной благодетельницей, и они глубоко скорбели о ее смерти. Даже батюшка с матушкой погрузились в печаль. «Пока не стала еретичкой», — сказал отец Василий. «Она была лучшей христианкой в моем приходе».
Воздвигнут вам, а на крепость в конце блокады сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Кто сказал побеждать легко, будто все достается даром, столько братьев борцов легло. Пилата до наших дней, штат дьявола строит кости. под солнце твердыни грозной, когда двинулся тучи брат, чтоб из крепости сделать груды, тогда верные встали в ряд, защищая свободу грудью.
Минуло почти 3 года. В чужих краях уже встречали Новый год радостными поздравлениями и веселыми колокольцами. Но здесь печальный старый год все еще мучился на своем смертном одре. Было 20 декабря. Самодержавец всея Руси одним лишь росчерком пера мог бы сравнять своих подданных в этом смысле. Впрочем, и во многих более важных с другими цивилизованными нациями. Стоял суровый сибирский декабрь. Сильный северо-восточный ветер несся с бескрайних сибирских просторов, поднимая непроглядную снежную пыль, которая поднималась на ветру в виде облаков или столпов, засыпала сугробами низкорослые леса, наполняла долины, слепила глаза людям и животным. Нет преград свободным проявлением природы. Не встречая ничего на своем пути, могучий вихрь летит дальше, словно птица, по несколько дней, не видя ни города, ни какого другого людского поселения, кроме жилища дикого кочевника. Отсюда, очень далеко до Украины, небо серое, природа небогата, жалок и беспомощен человек. Холодное солнце перевалило за полдень, но его не видать в сером небе, слегка затянутом лентой облаков. Скучной и унылой кажется равнина в этом мрачном, удручающем свете. Тут и там верхушки низкорослых сосенок торчат из снежных заносов. Но это единственный пейзаж на широких просторах, покрытых снежными волнами. Тяжело ступая в снегу своими широкими плоскими сапогами, движется долгая череда узников. Они измучились и замерзли. Грубая тюремная роба и короткие истрепанные тулупы плохо защищали от пронизывающего ветра. Их цепи, хотя и ловко закрепленные, облипали снегом при каждом шаге, сдерживая движение и обжигая кожу холодом. В конце этой медленно идущей колонны шли несколько заключенных без кандалов, хотя и были, по всей видимости, весьма опасны, ибо их конвой был самым многочисленным. Это были политические, высланные без суда по административному приказу. В итоге они не теряли все свои привилегии. Их было всего пятеро. Молодая девушка, высланная за распространение прокламаций, и четверо мужчин, один из которых всего лишь подросток 15 лет, с голубыми глазами и круглым детским лицом, не совсем русского типа. Звали его Ваня, и как еврея по рождению, его отправили в самые дальние поселения в районе Якутска, за Полярным кругом. У него нашли газеты революционного содержания. Остальные были среднего возраста. Один из них был виновен в том, что предоставил убежище собственным детям, чья судьба была куда более суровой. Их приговорили к пожизненной каторге. Четвертый мужчина из этой небольшой группы, выбранный то ли старостой, то ли бригадиром, задумчиво шел впереди своих товарищей и вскоре догнал колонну обычных преступников, медленно и под звон цепей, пересекавших снежную равнину. Это был Валериан. Он был измучен и истощен. Но все мужчины и женщины в этой колонии выглядели так же. И если бы не человеческая скорбь на лицах, это могло быть процессия духов, шествующих с запавшими глазами и стянутыми лицами в тусклом зимнем свете. Его ссылка стала вполне естественным итогом событий, описанных в предыдущей главе. Он не мог заглушить совесть и потребовал судебного расследования по убийству Ульяны и истязаниям Павла. Паисий оказался изворотливым и опасным противником. Видя, что Валериан хочет довести дознание до конца, он решил прибегнуть к простому и испытанному способу – избавиться от него. Он тайно донес властям в Санкт-Петербурге, что Валериан распространяет революционную пропаганду. У него не было доказательств этому, но властям хватило одного лишь подозрения. В дом генералу нагрянули с внезапным обыском, и в комнатах Валериана нашли пачку запрещенных книг, многие из которых были переводами известных английских публицистов. Он получил их недавно из Санкт-Петербурга. Судьба Валериана была решена. Его отвезли в Петербург и заточили в крепость, где продержали в одиночном заключении 2 года. Но потом, благодаря связям отца, ему изменили наказание и сослали в Сибирь. Они прошли уже большую часть долгого пути и подходили к Иркутску, где останется большинство заключенных. Некоторые в тюрьме, другие на свободном поселении. Валериан перенес дорогу вполне нормально, однако следы чрезвычайного измождения были видны на лицах его товарищей и большинства ссыльных, составлявших вместе весьма значительную группу. Дрожа в потертых овчинах, они обреченно двигались вперед, рыхля, глубокий снег, множество ног. Колонна все больше растягивалась. Поручик Миронов, начальник конвоя, терял терпение.
«Шевелитесь, живо!»
– закричал он, встав сбоку колонны, чтобы все могли его видеть. Это был человек лет 40, седой, с красным лицом, с которого кожа лущилась от мороза. Он быстро продвигался по службе. Во время Болгарской войны он был под командованием генерала Нестерова, отца Валериана. Генерал способствовал его служебному росту.
«Сомкнули ряды, скоты!» – ревел он.
Браниться он умел, да и любил временами блеснуть своим талантом. Однако присутствие сегодня политических его сдерживало. Это были образованные люди, и он держал себя в руках, чтобы они не узнали в нем грубого крестьянина. Он знал, что Валериан – человек благородных кровей, сын его старого генерала. Подстегиваемые криками своего старого начальника, узники ускорили шаг, только чтобы изобразить покорность. Они почти бежали, минуя Миронова, но потом шли еще медленнее, чем раньше. Перед взором Миронова шла долгая череда одетых в серое фигур, покрытых белой изморосью. Молодые и старые, мужчины, женщины и дети. Они все умолкли. Звон цепей больше не сопровождался гулом голосов. За ними тащилась повозка с багажом и еще несколько грубых повозок без рессор, в которых лежали слишком больные и немощные, чтобы идти самостоятельно. Небольшая группа ссыльных, несколько обособленная от других, ускорила шаг, но не изобразила бег, как остальные. Это разозлило Миронова.
«И я вам покажу, как топтаться на месте!» – закричал он, поднимая руку, чтобы ударить светловолосого молодого мужчину лет 30 с красивым задумчивым лицом. Но в этот момент он перехватил взгляд Валериана, и рука его опустилась. Он просто подтолкнул ближайшего к нему ссыльного, осыпав его отборной бранью. Но брань не достигла цели. Ни светловолосый человек, ни его товарищ по цвету волос и типу лица, явно выходец с юга, ничего не ответили на оскорбление начальника. Молодой мужчина нес в руках ворох одежды, в который было завернуто крошечное существо. За ним медленно шла молодая женщина, по всей видимости, его жена. «Что за баба? Ребенка нести не может!» – воскликнул с усмешкой Миронов.
Женщина вздрогнула и ближе прижалась к мужу, будто старалась спрятаться за него. Хорошенькое юное создание, хоть и одето в лохмотья, а лицо исхудавшее и печальное. Но Миронов сам оставил ее в покое. Он шел сбоку колонны, постепенно замедляя шаг, пока с ним не поравнялся Валериан. Валериан шагал дальше, не обращая внимания на начальника, шедшего рядом. Миронов кашлянул. Валериан сделал вид, что не слышит.
«Эти простолюдины!» – начал Миронов извиняющимся тоном. «С ними никак не сладишь, без брани и тумаков!»
Валериан улыбнулся и обратил к нему свое красивое бледное лицо.
«А вы пытались?» – спросил он. «Бестолку!» – было ему ответом. «Это скоты, не люди!» «О вас речи нету!» – быстро добавил он. «Вы-то образованные!»
«А те, кого вы только что хотели побить, они, по-вашему, тоже скоты?» – спросил Валериан, указывая на небольшую группу ссыльных, идущих за телегой со скарбом.
«Штундисты? Нет, не могу понять, за что их вообще сослали. Мирный народ. Но они промешкали за остальными, сажени чуть не 100 позади.
Они без умысла, сказал Валериан. Смотрите, женщина так устала, что упадет в любую минуту. Вместо того, чтобы оскорблять ее, посадили бы ее в повозку.
Что? Я должен всех подвозить? Воскликнул поручик. Повозки для 400 ссыльных?
Вы слишком много требуете, Валериан Петрович. Тремя узниками, следовавшими за телегой, были Павел, Демьян и Степан. Степана приговорили к каторге, Павла и Демьяна к ссылке. После смерти матери Павел больше не смог жить в хате, оскверненный ее убийством. Он продал все свое имущество и переехал жить в Ковыльск, где женился на Гале. Почти 2 года он разъезжал по разбросанным церквям штундистов, поддерживая их среди яростных гонений. Но его деятельность быстро пресекли, приговорив к ссылке в Сибирь. Галя решила сопровождать его, и ей разрешили взять с собой ребенка, на тот момент 3 месяца от роду. Жена Демьяна решила остаться с детьми, которых у нее было уже 3, и он отправился в ссылку 1. Но вскоре малышек отняли от безутешной матери, чтобы воспитать их в православной вере. Демьян редко говорил или поднимал взгляд. Он прошел этот долгий путь, опустив голову и глядя под ноги. Его ум, казалось, находился в смятении. Но одна мысль была для него ясна – мысль о Боге. Время от времени он страстно произносил его имя, отчего у Павла на глазах наворачивались слезы. Если бы Демьяна спросили, о ком он думает, он бы неизменно отвечал – о Боге. Некоторое время Валериан и Миронов шли молча.
«Когда уже дойдем до этапа?» – спросил Валериан. «Смертельно устал».
«Очень скоро», – ответил Миронов и поспешил к голове колонны. Галя услышала приближающиеся крики и проклятия. Испугавшись, она побежала вперед, спотыкаясь в глубоком снегу. Павел удержал ее и принялся успокаивать.
«Послушай, молодица!» – закричал Миронов. «Ты, видать, устала! Не хочешь ли в повозку?»
Павел и Галя смотрели на него в изумлении, думая, издевается ли он над ними или говорит серьезно. Раздраженный поручик взвился.
«Ах ты, дура!» – гремел он. «Хочешь сдохнуть по дороге, чтобы меня потом по начальству затаскали? А ну давай в повозку! Эй, ты, болван! Стой!» – закричал он кучеру. «Ты что, не слышишь, когда зовут?»
Удобно уместившись на скарбе в повозке, слегка усыпленная ее мерным покачиванием, Галя чувствовала себя будто в раю. Павел передал ей ребенка, и, похоже, тот был тоже весьма доволен. Сын мирно лежал на коленях матери, сладко подтягиваясь и готовясь уснуть. Галя заглянула под шаль, закрывавшую его лицо. Крохотное личико немного поморщилось, будто в неуверенности, надо ли заплакать или нет. Но движения повозки были такими плавными, что плакать явно не хотелось. На нежных губках заиграла улыбка, и дитя весело засучило ручонками. Лицо Гали озарилось светом. Склонившись над ребенком, она поцеловала нежное личико и розовые ручонки, прижимая к сердцу это беспомощное создание, источник такого счастья и, увы, таких страданий. Если бы только Бог уберег дитя до конца их пути. Скоро уже конец. Завтра они будут в Иркутске. Тем временем колонна растягивалась все больше и больше. Терпение Миронова иссякало. Он уже подгонял узников ударами и, конечно же, бранью. Наконец, они увидели на краю невысокого холма деревянное строение, черное, на фоне серого горизонта. Нельзя было поверить, что оно сможет уместить все это скопление людей. Узники, почти позабыв об усталости, прибавили шагу. Оставалось пройти еще минут 20, и их ждали отдых, тепло и еда. Ветер утих, небо потемнело. Лошади фыркали и становились на дыбы, будто с перепугу. На горизонте возникло белое облако, немного к северу от этапа. Поручик и старые опытные ссыльные, которых было немало, бросали на облако взгляды и с каждым разом шли быстрее. Облако росло и надвигалось, но почти что незаметно. Становилось тяжелее дышать. В нескольких местах над равниной поднимались и исчезали гигантские белые горы. Из туманного пространства долетали внезапные порывы ветра. «Буран! Буран!» Истошно закричали несколько голосов, и вся людская масса устремилась туда, где несколько минут назад они видели темное здание. В один момент возникла безумная толчея. Их окружила непроглядная мгла. Снег повалил хлопьями, которые вихрь поднимал все выше и выше, туманя и слепя глаза. Павел поспешил к повозке, чтобы быть рядом с женой и дитятей. Но его сбили с ног бегущие узники. И когда он хотел подняться, то не видел уже ничего, кроме нескольких исчезающих во тьме людских фигур. «Галя! Галя!» – закричал он. «Лишь вой ветра!» – ответил ему. Галя не слышала его. Она лежала на дне повозки, своим телом прикрывая ребенка от пронзительной стужи.
«Галя! Галя!»
– кричал Павел. Вдруг, будто из-под земли, появилась цепочка людей, взявшихся за руки. Это были политические, во главе с Валерианом. Он услышал, как кто-то кричит «Галя!»
«Ты куда? Назад! Заплутаешь!» – кричал он. «Давай с нами! В цепочке не так легко потеряться! Быстрее, парни! Ваня, будь мужчиной! И ты, Вера, тоже на время возмужай! Держитесь! Мы почти пришли!»
Валериан ухватил Павла рукой и крепко удерживал его. Через несколько минут они, пригнувшись от бури, натолкнулись о частокол.
«Ворота слева!»
– закричал Валериан, чей проницательный взгляд пробился сквозь густой снег.
«Держитесь ближе к частоколу!»
Его едва было слышно из-за рева ветра и беспорядочных криков внутри тюремного двора. Когда они вошли туда, там уже собралась толпа людей, и каждое мгновение прибывали все новые, радуясь прибежищу. Солдаты, возницы, узники – все смешались в ликующем столпотворении, счастливые тем, что избежали смертельной опасности. В такой неразберихе и обесновании ветров перекличка была немыслима. Миронов приказал распахнуть двери тюрьмы. Он выкрикивал только имена политических заключенных, державшихся особняком. «Во второй раз жизнь мне спасли», — сказал Павел с глубоким чувством, когда их разделяли. «Она того стоит», — ответил Валериан просто. Миронов приказал оставить огонь над тюремным входом, а часовые должны были периодически громко кричать на случай, если кто-то из узников потерялся во время бурана и ищет теперь дорогу.
«Отбой!»
– закричал он. Вслед за этим все смешалось. Узники боролись, толкались, дрались друг с другом, чтобы первыми попасть в камеру, где было 50 мест, при том, что людей было втрое больше. Семейная камера, в которую пробивались женщины, дети и мужья, были длинным и узким помещением с нарами, или же спальными полками по обеим сторонам и проходом между ними. Нары были в 4 пядях от пола, шириной в 6, из голых досок, без подушек и матрасов, на которых можно было бы найти отдых для усталых тел после утомительного дневного перехода. Но как бы ни были они жесткие и неудобны, к ним все старались пробиться, ибо иначе больше негде было лечь, кроме как на грязном полу. Павел и Галя счастливы тем, что нашли друг друга, и ребенок их был в безопасности, зашли в камеру, но она была уже переполнена. Во время нескольких месяцев этапирования штундисты завоевали симпатии многих своих собратьев-заключенных. Они приносили всяческую пользу в те дни отдыха, когда все оставались на 36 часов в одной пересылочной тюрьме. Уголовники, по примеру политических, выбирали себе старосту, которого все должны были слушаться, и Степан всегда помогал ему. Именно староста собирал подаяния, когда они проходили через редкие деревни. Он же назначал попрошаек, которые должны были выманивать милостыню у сердобольных зевак. Павел и Галя с ребенком получали больше всех подаяний и были в большом фаворе у старосты. «Галя! Галя!» – закричал пронзительный голос, когда они встали в дверях переполненной камеры. Их звала Келина, ширококосная, мужеподобная баба, приговоренная к 15 годам каторги за двойное убийство. Она стояла возле нар, размахивая руками и крича, что было сил. «Я держу место тебе и постреленку!» – кричала она. Павел пробился к ней и помог Гале взобраться на нары, поцеловав ребенка в лобик, пока держал его в руках. Потом он стал оглядываться в поисках места, куда преклонить свои уставшие члены. Пол был уже занят людьми в промокшей одежде, которая начала оттаивать от снега, как только они вошли в натопленную камеру. Мало кто ел, хоть и были они голодны, ибо во время дневного привала погода была столь ненастна, что едва ли какая из местных крестьянок вышла бы на дорогу торговать провизией, а узники зависели от этого ненадежного и редкого источника пропитания. Однако же водки было выпито изрядно. Ее покупали у буфетчика, которому удавалось путем подкупа конвоиров тайком обеспечивать некоторые запретные удовольствия. Их заперли на ночь. Не было ни вентиляции, ни санитарных условий, ни туалета, ни уборной. Здесь были неминуемые и откровенные непристойности дикого жилища. Сразу под масляной лампой, к счастью, бросавшей лишь смутный свет на ужасное зрелище, сидела группа мужчин вокруг перевернутого ведра. Они играли в карты, передавая фляжку водки из рук в руки, изо рта в рот. Староста, увидев, что Павел ищет место для ночлега, позвал его.
«Ты мой лучший нищий!» – сказал он. «А водку не пьешь! Так что я приберег тебе местечко на нарах!»
Довольная улыбка заиграла на лице Павла. Он радовался таким проявлениям доброй воли и сердечно поблагодарил старосту. Но взгляд его упал на седую голову старого узника, лежавшего почти в самом центре растаявшей жижи у его ног. И без единого слова он поднял его и помог взобраться на приготовленное ему место. Староста покачал головой и выругался, но передал Павлу стакан чая для Гали. Трое штундистов тихо собрались возле нар, где спала Галя. С самой первой ночи своего дальнего перехода они взяли себе это за правило. Они вместе пропели гимн и потом, склонив головы и закрыв лица, молились каждый в своем сердце. Поначалу их злобно прерывали, но теперь ближайшие к ним люди замолкали на те несколько минут, пока длилась их молитва. Сегодня была последняя ночь их длинного и скорбного пути – Завтра они дойдут до Иркутска. Для своего последнего песнопения они выбрали известный теперь в западных церквях гимн «О, странников, счастливая череда!». Голоса со всех концов камеры присоединились к песнопению. Необычным словом, звучащим в этом средоточии человеческого горя, вырождения и злодейства. Потом Павел оперся о деревянный столб, поддерживающий крышу. Демьян тихо опустился на пол. Степан нашел место под нарами. Ночь и сон с его ужасными кошмарами воцарились над узниками. Галя растянулась на твердых, голых досках. Она немного подкрепилась чаем и скудной едой, которую сумел достать для нее Павел. Мужчины не съели ни крошки. Галя все хлопотала над ребенком, но не было возможности омыть его уставшие ручки и ножки.
«Мне кажется, Лукьянушка выглядит как-то не так», — сказала она Павлу. «Весь день он чувствовал себя чудненько, любо-дорого смотреть. А сейчас мой маленький снова сник». «Ах, это все свежий воздух», — ответил Павел, вздохнув. «А тут такая духота! Но это последняя ночь, милая моя!»
Дитя дышало с трудом в переполненном помещении. Младенец был недоволен и обижен столь резкой переменой к худшему и чувствовал за собой полное право протестовать против этого громким плачем. Однако ему хотелось спать, и он не мог отказать себе в удовольствии заснуть на руках у матери. Он ограничился сердитым бормотанием, которое вскоре перешло в мирное посапывание. «Видишь, что я тебе говорил?» – сказал Павел. Галя приободрилась и легла сама, осторожно, чтобы не потревожить дитя. Но сон к ней не шел. Мальчик ворочался у нее на руках, судорожно всплескивая ручонками и начиная плакать. Ей бы встать и походить с ним, укачивая его. Но пол был услан спящими людьми. Она присела и начала его убаюкивать, петь ему украинские песни. Дитя, похоже, успокоилось и затихло. «Он любит слушать песни», — подумала Галя с любовью. «Вырастет добрым певцом, как его отец». Она сама была измучена усталостью и нуждалась в сне. Как только дитя притихло, она опустила голову на дорожный мешок, служивший ей подушкой, и моментально погрузилась в тяжелый сон обессилевшего человека. Сколько она проспала, она не могла сказать. Мысли об их скорбном положении ни на миг не покидали ее. Кошмарные видения наполнили ее душу ужасом. Ее разлучили с Павлом и отправили на серебряные рудники. На ней была тюремная одежда, а в руках лопата. И это она, свободная женщина, последовавшая за своим мужем по собственной воле. Рядом с ней стояла повозка, и там лежало ее дитя. Плотная тьма, исполненная шума и брани, окружала их. К ней приближалась чья-то фигура. Она скорее чувствовала это, нежели видела. Это был Миронов. Но никогда еще она не встречала человеческое лицо, охваченное такой злобой.
«Парни, покажите этой женщине, как надо копать!» – кричал он.
Ее окружала толпа мужчин, которые хохотали и улюлюкали. Они столкнули ее в яму, которую она только что вырыла.
«И щенка ее туда же!»
– приказал Миронов. И она почувствовала, как вслед за ней бросили ее дитя. Потом под всеобщий рев вниз полетели большие куски земли. Они хоронили живьем ее и сына. Тяжелые комья давили на грудь и на горло. Она задыхалась.
«Господи,
Прими мою душу!»
— вскричала она и проснулась. Но она полностью не пришла в чувство. Мрачный свет лампы смущал ее ум. Странные жалкие фигуры, растущая духота. Камера казалась кромешным адом. Один из каторжников играл нечестно, и его отчаянно лупили сотоварищи. Буфетчик пытался разнять их, раздавая направо и налево увесистые оплеухи.
«Тихо вы, черти! Хватит!» – гремел он. «Вы его сейчас убьете!» «Вот уже поручик придет! Из-за вас и другим достанется!»
Он вырвал Шулера из рук товарищей и пинком отправил за стойку буфета. Картежники сели и начали новую игру. Галя пыталась собрать воедино свои разбросанные мысли. Рядом с ней стонало и ворочалось дитя. Она никак не могла его успокоить. Все его тельце горело. Она повернула его личико к лампе и похолодела. Крошечное лицо посинело. Глаза выпучились, и маленький ротик ловил воздух, как рыба, выброшенная на берег.
«Павел! Павел, помоги!»
– закричала Галя. Павел тут же был у ее ног.
«Смотри, он умирает!»
– сказала Галя, ужаснувшись собственным словам. «Что ты такое говоришь?» – произнес Павел утешающим тоном.
«Да смотри же!»
– закричала она. Она качала дитя на руках, поднимала над головой, всячески стараясь рассмешить его. Но ничего не получалось. Дитя тихо плакало, широко открывая рот, чтобы глотнуть воздуха, от которого задыхалось. Галя была уже на грани безумия. Но тут ей на ум пришла удачная мысль.
«Валерьян может его спасти!»
– воскликнула она. В следующее мгновение она устремилась к двери, натыкаясь на тела узников, лежавших на полу, как снопы на таку. Она начала стучаться и кричать изо всех сил. Картежники всполошились и убрали карты. Потом осыпали ее бранью и угрозами. К ней шел староста с поднятым кулаком.
«Стой, баба!» – заревел он. «Офицеров разбудишь! Назад, на нары!»
Павел встал между ними, чтобы принять на себя удар, предназначавшийся Гале. Но в этот момент тяжелый наружный засов двери отодвинули, и на пороге возник Миронов.
«Что за шум? Кто зачинщик?» – спросил он, входя в камеру.
Но зловоние было так сильно, что он быстро отступил, оставив руку на двери, чтобы запереть ее как можно скорее. Галя вышла в проход.
«Мое дитя умирает, ваше благородие!»
– воскликнула она.
«Мне что с того?» – спросил он. «Я тут ничего не поделаю!»
«Пожалуйста, пусть Валерьян Петрович осмотрит его!» – взмолилась она. «Это мое единственное дитя, маленький мальчик, мой первенец! Пожалуйста, пусть Валерьян осмотрит! Он может его спасти!»
Все это короткое время дверь была открыта, и свежий воздух устремился в этот каземат. Тошнотворный запах улетучивался. Но узники больше боялись холода, нежели спертого воздуха, поскольку их единственной защитой были промокшие лохмотья.
«Закрой дверь! Хочешь нас заморозить насмерть?» – раздался охрипший голос. «Закрой дверь! И хватит заигрывать с благородным господином!» – добавил кто-то с иронией.
Галя тут же вышла и закрыла за собой дверь. Она завернула дитя в шаль, чтобы уберечь от жуткого холода, но о себе не подумала.
«О, разрешите мне увидеть доктора! Благодетель вы наш!» – стала она умолять. «Это сын нашего барина, генерала Нестерова! Он нас всех знает! и всегда был милосерден к больным и сирым».
«Это не по закону», — ответил Миронов. «Ссыльный не может практиковать врачевание».
«А есть закон, чтобы мать видела, как у нее на руках умирает дитя, и нет никакой помощи?» — спросила Галя.
Он пожалел эту женщину. К тому же он желал угодить Валериану, который всегда был готов прийти на помощь землякам. Послали за Валерианом.
«Почему не идешь назад в камеру?» — спросил поручик. «Тебе не следует стоять здесь босиком».
«Ничего страшного», — ответила она. «Тут ребенку немного лучше».
Когда минут через 15 пришел Валериан, он нашел крошечное создание вполне ожившим. «Он вполне здоров», — сказал он, осмотрев ребенка. «Вероятно, он выглядел так плохо из-за духоты».
«А вы не можете дать ему лекарства?» — спросила она,
как всякая крестьянка, полагая, что есть средства для каждого недуга.
«Как я переживу с ним ночь?»
«Ему ничего не нужно», — ответил Валериан. Отведя Миронова в сторону, он принялся что-то горячо ему шептать.
«Тысячу раз нет!»
— громко запротестовал Миронов.
«Вы подведете меня под монастырь своими просьбами! Я уже нарушил правила! То, что вы просите, это попустительство. Она сопровождает мужа, обыкновенного преступника, и должна находиться в одной камере с ним. Менять камеры строго запрещено. Ступай назад, молодица!» — добавил он, обращаясь к Гале. «Ты видела доктора. Больше ничем помочь не могу».
Он отворил дверь. Но теперь, после свежего воздуха, зловоние было таким ужасным, что ей показалось, ее отправляют в выгребную яму.
«Не могу!»
– воскликнула она.
«Дайте мне остаться здесь на всю ночь!»
«Вздор! Замерзнешь насмерть! Заходи!» – сказал Миронов,
толкнув ее вперед и быстро заперев дверь на засов. Встревоженные Павел и Степан приблизились к ней, но в первую минуту она не могла дышать и чуть не лишилась чувств. Потом, вспомнив о ребенке, взяла себя в руки и стала пробираться к месту на нарах, которое держала для нее Келина. Павел, успокоенный тем, что сказал Валериан, снова уснул. Ребенок тоже мирно отошел ко сну. Галя сидела на нарах, поглощенная единственной мыслью – как пережить эту страшную ночь и выйти из этой зловонной ямы? У нее закружилась голова. Бессвязные обрывки мыслей и воспоминаний кружились в мозгу. Она чувствовала, что теряет сознание. Келина зевнула и прикрыла сонные веки.
«Ах, чего не спишь, милочка?» — спросила она добродушно. «Переживаешь за дитя? Тяжело идти по этапу с детьми. Сколько их умирает, то одному Богу ведомо. Ты не первая и не последняя».
«Жестоко так говорить», —
ответила Галя, всхлипывая.
«Я ж по-доброму», — сказала Келина. «Я ж ему зла не желаю. Просто вижу, что помирает он».
Лампа вспыхнула на мгновение и выхватила из темноты тяжелое облако пара. Ребенок снова начал задыхаться. Он открывал и закрывал глаза, тяжело дыша натруженными легкими. Галя следила за его движениями с болью на сердце.
«Утро! О, Господи! Скорее бы утро!» —
молилась она. Но утро было еще не скоро, и солнце не спешило подниматься, чтобы прийти ей на помощь. Окно с толстой решеткой было похоже на черную бездну. Небольшая масляная лампа, казалось,
раздавленная спертым воздухом, в одиночку боролась с темнотой. Она отбрасывала красноватый мерцающий свет на грязные стены и закопченный потолок, с которого время от времени срывались капли скопившейся влаги и падали на слизкий пол, на котором в повалку лежали люди, спящие мертвецким сном. Павел был рядом с ней. Он оперся спиной о деревянный столб. Голова упала на грудь. Она видела изображение распятого Христа, где голова в терновом венце была в таком же положении. В ее смятенном мозгу возник вопрос. А не распяли ли они Павла? Два картежника продолжали игру. Один из них, чьего лица она не видела, потерял все свои деньги. Паек на следующий день, тюремную робу, за что по прибытии в Иркутск его жестоко высекут. Но он хотел продолжить игру. «Хватит!» – сказал его напарник, отшвырнув карты, откинувшись назад и громко зевнув. Это был муж Келины, невысокий рыжий мужик, видимо, мастеровой. «Еще один кон! Бес ты этакий!» – вскричал проигравший. «Сколько мы уже последних конов сыграли?» – спросил второй игрок. «Спать пора!» «А, проклятый мошенник! Обыграл? А теперь спать?» Лицо рыжего мужика исказилось от ярости. Не говоря ни слова, он вынул из голенища сапога длинный сверкающий нож, который сумел, несмотря на все обыски, сохранить при себе. Галя прижала ребенка к груди, чтобы спасти случай потасовки. И в то же время она хотела, чтобы началась драка, и тогда офицер будет вынужден открыть дверь. И тогда в камеру снова ворвется свежий воздух. Буфетчик, однако, схватил мужа Келины за шиворот и с такой силой тряхнул его, что нож выпал у него из руки. «Только попробуй!» – воскликнул он. «Отпусти, свинячье ухо!» – отвечал ему рыжий игрок, убирая нож назад в голенище и ограничиваясь тихими угрозами и проклятиями. Вскоре после этого наступила тишина, если это можно было назвать тишиной, ибо камера была наполнена человеческим горем, стоном и кашлем маленьких детей, рыданиями женщин, которые они издавали в тревожном сне, тяжкими стенаниями мужчин, которым снилась их утраченная свобода. Снаружи продолжала завывать и реветь вьюга. Щели между бревнами стен и крыши забились снегом, и они стали вовсе непроницаемыми для свежего воздуха или оттока зловоний. Лампа еле мерцала. Галя отсчитывала каждую минуту и не отводила взгляд от задыхавшегося ребенка у нее на коленях. Вдруг мальчик проснулся с жалким криком. Келина приподняла голову и посмотрела на него. «Умирает бедняжка», — сказала она ровным голосом.
«Неправда! Бог не даст ему умереть!» — ответила Галя.
Ребенок содрогнулся, вытянулся и затих без движений.
«Ну вот, нам опять лучше, миленький ты мой!» —
сказала Галя, нежно прижимая к груди неподвижное тельце. Лампа сверкнула еще раз и погасла, наполнив воздух жутким смрадом. Глубокая тьма опустилась на камеру. Мертвое дитя тихо лежало на руках матери.
Вы прослушали 12-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!